Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице», записанное Евангелие Луки, 21 главой, с 29 по 36 стих. В этой притче записан ответ Христа на вопрос учеников о знамении последнего времени, которые мы стали рассматривать в событии последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И последним знамением последних дней Ильи, насколько мы помним, явился ветер в лице Святого Духа, который унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небе в вихре. Из чего мы сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет поставлена в добровольную зависимость от Святого Духа. Так как Илья был в зависимости от Святого Духа, в противном случае он никоим образом не мог бы быть восхищенным этим ветром. И чтобы исполняться Святым Духом, нам необходимо соработать своей верой с благодатью Бога, основанной на взаимном завете Бога с человеками. Но чтобы заключить такой завет с Богом, нам необходимо найти место, которое Бог избрал для заключения подобного договора, подобного завета. И согласно Писанию, данным местом является добрая жена. Давайте прочтем это место, притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть благодать от Господа человек может получить только тогда, когда найдет добрую жену. То есть может заключить завет с Богом именно вот на этом месте. Разумеется, что это притча. И что под доброй женой здесь однозначно подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова, не отделяющая себя от единства веры всеобщей, в которой не может быть, или же без которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. В поисках такой жены мы с вами обратились, если вы помните, к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену, то есть какой должна быть добрая жена в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство жены, как добродетель. Это записано 31 глава книги «Притч», 28-29 стих. «Встают дети и ублажают ее». Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от познания Бога в исполнении Святым Духом. Без исполнения Святым Духом не может быть никакой добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван затратить все имеющиеся у него силы, старания, средства. А посему, чтобы быть добродетельным именно в доме своем, а не вне своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам самой добродетели, представленными в Писании. Второе послание Петра, 1 глава, с 2 по 8 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим здесь 7 элементов, которые мы призваны показать в нашей вере, затрачивая все наши старания. Из имеющихся характеристик следует, что достоинство благодати, выражение этих 7 составляющих, в познании Иисуса Христа находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог, а также и мира нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности и воздержания и приступили к рассматриванию добродетели в терпении. Род терпения, который мы призваны показывать в своей вере, это терпение Христово, которое по своему происхождению и по своим характеристикам не имеет никакого отношения к обыкновенному земному измерению, то есть к определению земному, как написано 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Терпение Христово – это, с одной стороны, сверхъестественная способность видеть глазами Бога и с надеждою ожидать исполнения обетований благодати во времени. А с другой, в силу такого ведения, это также и способность стойко переносить поношение, лишение и страдания за истину. Греческое слово «терпение», идентифицирующее истину и добродетель, заключает в себе уникальную способность различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, и дорожить временем. А посему более полный смысл, выраженный во фразе «терпение Христово», означает «ожидать с надеждою», «ожидать с радостью», «различать времена», «дорожить временем», «делать в свое время», «пребывать в порядке Бога», «смотреть глазами Бога». Из обобщения данного смысла следует, что терпение Христово призвано выражаться в нашей вере всеми оттенками, связанными с проявлениями в нас ведения Христова, а вернее, с работой наших глаз глазами Бога. Таким образом, добродетель, которая не способна показывать вере своей соработу своих глаз с глазами Бога, не имеет и права называться добродетелью. И как мы уже определились, то главным врагом в отвержении добродетели, выраженной в терпении Христовом, является наша человеческая торопливость или наше нетерпение, исходящее из нашего собственного мнения о истине, а вернее, из нашего отказа сработать своими глазами с глазами Бога. 1 Тимофея 1:19 описывает отвержение добродетели таким путем: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». То есть добродетель, которую мы призваны показывать в нашей вере, это наша добрая совесть. Итак, согласно данному определению, именно отсутствие, а скорее отвержение доброй совести, выраженной в добродетели, приводит к кораблекрушению нашей веры. Потому что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество с врагами нашей веры, выраженных в первую очередь в нашем собственном ведении. Мы знаем, что часто люди говорят: «Я так понимаю, это мое мнение, я так вижу». Вот это слово «я так понимаю, я так вижу» как раз и говорит о нашем собственном мнении. Совсем другое, когда люди говорят: «Мне Господь открыл, что согласно Писанию эта истина звучит вот так». То есть Бог открывает это через свое Слово Святым Духом. А мы пытаемся часто своим умом: «Я так понимаю». И вот кто так понимает, тот не может обладать терпением Христовым, пока не научится принимать не то, что он видит, а то, что видит Бог. Потому что мы можем видеть себя немощными, а Бог говорит: «Не говори, что ты немощен». Пусть немощный говорит, что он силен, потому что все, что я буду делать через тебя, я не буду действовать и делать твоими силами. Я буду задействовать силу моего духа через тебя. Но человек опять смотрит на себя: «Господи, но я косноязычный. А я что, не знаю, что ты косноязычный? Вот оставлю тебя косноязычным, и тем не менее силы моего духа я выведу мой народ из Египта через тебя». То есть мы привыкли просто так видеть. Терпение Христово основано на том, что мы видим глазами Бога, и поэтому мы терпим. Для оценки степени угрозы, исходящей от нетерпения и сопряженного с ним невежества, нам необходимо было рассмотреть такие вопросы. Во-первых, какими характеристиками Писание наделяет как терпение Христово, так и наше нетерпение, выраженное в нашем собственном мнении. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять терпение Христово в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы терпение Христова стало показателем нашей веры? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы показываем в своей вере именно терпение Христова, а не наше собственное ведение? Так как на предыдущих служениях мы коснулись результатов нашего нетерпения, исходящего из нашего собственного и независимого мнения о истине, то обратимся к источнику и природе терпения Христова, которое является орудием, устраняющим нетерпение или нашу торопливость. Человек нетерпеливый – это человек, надеющийся и уповающий на силу своего ведения, исходящего из своего собственного разума. Писание характеризует такого человека как человека безумного и как человека, отвергающего возможность воспользоваться имеющей у него привилегией ума Христова. И напротив, человека терпеливого, который отказывается от упования на свое ведение в пользу ума Христова, Писание называет и характеризует человеком благоразумным. Притчи 22:3. «Благоразумный видит беду и укрывается». В оригинале написано «уклоняется», а неопытные, невежды, идут вперед и наказываются. А следовательно, мы несем полную ответственность за выбор между этими двумя противоположностями. И на какой из них мы остановим свой выбор, та характеристика и станет качественной чертой нашего характера. Я, подобно многим из вас, вырос в окружении, которое в силу своего невежества – перенося определенные трудности в отношениях с людьми и пытаясь сохранить верность истины, молилась: «Господи, дай мне терпение, чтобы я мог перенести, например, вот эту трудность». Иногда между мужем и женой возникают трения, и жена молится: «Господи, дай мне терпение переносить моего мужа». Либо муж молится: «Дай мне терпение переносить мою жену». «Дай мне терпение переносить моих детей. Дай мне терпение переносить моих родителей, моего учителя, этого полицейского на дороге, этого несправедливого менеджера на работе». Однако мы должны знать, что как терпение, так и противоположное ему нетерпение не продается в специальных упаковках и не дается ни по какой молитве. Потому что как одно, так и другое мы наследуем в семени Слово. А посему, какое семя мы решим взращивать и поливать, такое семя и принесет соответствующий его природе урожай. Мы должны быть осведомленными в том, что семя терпения Христова мы получили генетическим путем через принятие Христа. А семя нетерпения мы тоже получили генетическим путем через суетную жизнь или греховную жизнь наших отцов. И поэтому это и формирует нас. То, что мы будем оплодотворять, поливать и взращивать, то и будет формировать нас. В силу этого, на каком семени мы остановим свой выбор, то семя и получит силу к своему развитию. А вернее, какое семя мы оплодотворим, потому что семя получает свое развитие через оплодотворение, которое происходит через послушание этому семени, выраженному либо в Слове Божьем, либо в каком-нибудь другом слове. Семя – это слово. И если мы проявляем послушание этому слову, таким образом мы его оплодотворяем. Когда Писание говорит о слове как о семени, повторяю, то оно имеет в виду смысл, характер и назначение, заключенное в семени слова. Поэтому ни Бог и ни дьявол ответственен за мысли, которые мы принимаем, и слова, которые мы высвобождаем, а мы сами. Вот почему мы должны твердо усвоить и никогда не забывать, что мысли, которые мы принимаем, развиваем и высвобождаем в словах, обладают чудодейственной и могущественной силой привносить в нас характеристики и преображать нас в тот образ, который заключен в природе слова или семени, которое мы приняли. Но чтобы отличать одно семя от другого, нам необходима премудрость Божия. Вот ее-то как раз, согласно Писанию, следует просить, чтобы таким образом дать Богу право просветить нас и сделать нас способными видеть разницу между терпением человеческим и между терпением Христовым. Потому что именно терпение человеческое бросает вызов терпению Христову. Ведь на самом деле человеческое терпение – это не что иное, как одна из сторон непослушание или же нетерпение, выраженное в нашем невежестве, малодушии, страхе и лицемерии. Ведь очень многие терпят из малодушия и страха определенные вещи. Вот почему для того, чтобы уклониться от подводных скал нетерпения, нам необходимо просить Бога не терпения, а мудрость, чтобы отличать свое терпение от терпения Христова, или же свое ведение от ведения Христова. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Если же человек в распознании своего терпения, терпения Христова, полагается на силу своего интеллекта, он уже сходит с пути терпения на путь нетерпения, чем и приговаривает себя к кораблекрушению своей веры. Исайя 47:10 говорится: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, потому что ты говорила в сердце твоем: я и никто, кроме меня». Вот когда человек надеется на свой интеллект в понимании истины, вот это место как раз для него: «я и никто, кроме меня». Вот я так понимаю, я так вижу. А теперь давайте рассмотрим, как семя терпения, если ему оказать предпочтение и послушание, оплодотворяясь в нашем духе, образуется в плод терпения Христова. Во-первых, терпение Христова является одним из славных имен Бога, которое Он явил в личности Своего Единородного Сына Иисуса Христа, а также является качественной характеристикой Небесного Отца, выраженной в Его единении со Своим искупленным народом. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Обратите внимание, что терпение Христово всегда идет вместе с утешением Христовым. Если вы имеете терпение Христово, то независимо, какие страдания вы будете переносить за истину, видя конец, к которому вы стремитесь, и зная исход, и находясь в присутствии Святого Духа, вы будете радоваться, вы будете утешаться. Почему Первая Церковь среди великих скорбей преизобиловала радостью? Да потому что она обладала терпением Христовым, которое шло вместе с утешением Христовым. Не бывает терпения Христова без его утешения, или же утешение без терпения. Интересно смотреть на такого человека, как он переносит страдания в покое. То есть у него нет никакого возмущения, никакого нервоза. Он успокаивается. Почему? Он видит, за что он платит цену, почему он терпит. Он видит, что то, что стоит перед ним, и та цель, к которой он идет, стоит этого. «Дьявол же всякого нетерпения и всякого расстройства путем обольстительной лжи навязывает и награждает обольщенных им разногласиями вопреки учению Иисуса Христа». Во-вторых, терпение Христово является целью Бога, которой Он направляет сердца Своих детей. Потому что терпение – это ведение, это откровение Бога, и Бог направляет туда сердца Своих детей. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Вот это слово «управит» да направит вас к этой цели, чтобы вы могли видеть ее. Есть существенная и кардинальная разница между нашим терпением, как мы уже говорили, и терпением Христовым. Наше терпение обычно переносит то, чего никогда не будет терпеть или переносить терпение Христово. И напротив, наше терпение никогда не будет переносить то, что переносит терпение Христово. Потому что терпение Христово – это, с одной стороны, способность ожидать исполнения обетования Небесного Отца в назначенное и установленное им, а не нами, время. А с другой – это терпеть то, что терпит и переносит Бог. Человеческое нетерпение к божественным устоям чистоты и истины, как правило, выражается в его терпении переносить развратных и использовать фактор человеческой любви или привязанности в своих эгоистических и корыстных целях. В то время как терпение Христово – это результат происходящее от высвобождения любви Божией Агапи, которая не переносит развратных и долготерпит и милосердствует только в том случае, где присутствует покаяние. Если человек не производит покаяние, терпение Христово разрывает с ним всякие отношения, кто бы он ни был и кем бы он нам ни являлся. В-третьих, терпение Христово – это мудрость, основанная на ведении Христовом, на знании Христовом, которое выражает себя в выдержке, в стойкости, в выносливости, в постоянстве и верности. Римлянам 5:3-5. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Таким образом, терпение Христово – это верное или правильное отношение к превратностям судьбы. То есть, правильное отношение к скорбям. Видите, терпение Христово исходит из скорби, не из любой скорби, а из скорби за истину. В то время как нетерпение – это на самом деле неверное отношение к превратностям судьбы, которое порождает обиды, черную зависть, превозношение и эгоизм. Когда что-то не получается, когда кто-то рядом более благословен, терпение Христово радуется, несмотря на то, что не имеет этого, но оно радуется за ближнего, что это он имеет. Нетерпение же, напротив, начинает завидовать, обижаться, роптать и говорить: «Господи, а чем я хуже ее или его? Почему ты ему дал, а мне не дал? Чем я хуже, Господи?» То есть и всякий раз, когда мы видим особо благословенных людей, у нас происходит сразу горечь, боль пронзает наше сердце. И мы говорим: «Господи, а чем я хуже? А чем он лучше меня? Насколько мне известно, он даже хуже меня, и ты ему дал. А я лучше его, и ты мне не дал». Так вот, человек, обладающий терпением Христовым, он радуется за то, что у соседа все в порядке. Писание говорит: когда вы будете молиться за царей и начальствующих в своем народе, вам будет хорошо. Бог начнет их благословлять, и вам будет хорошо. Но мы часто этого не разумеем, не обладая ведением Христовым в предмете его терпения. В-четвертых, терпение Христово – это выражение любви Божией агапе. 1 Коринфянам 13:4. Любовь долготерпит. Первое сразу, видите, милосердствует далее. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится и так далее. Там, как мы уже знаем, существует 14 составляющих. То есть, что делать, чего не делать, на что любовь способна и на что она никогда не способна. И практически, то есть, откуда происходит вот это терпение? Оказывается, оно происходит из любви. Если у вас есть терпение Христово, значит, у вас есть любовь Божия. Если нет терпения Христова, то у вас обыкновенная человеческая привязанность, страсть, которую мы часто тоже называем любовью. Ее можно называть любовью, но это любовь человеческая, любовь земная, любовь изменчивая, которая увидела что-то лучше и говорит: смотри, у соседа трава зеленее, чем у нас. Почему у него такая зеленая? Ты плохо поливаешь. То есть всегда кажется, что у соседа жена красивее, муж лучше. Все у соседа лучше, не так, как у нас. Часто жены своим мужьям говорят: вот посмотри вот на вот эту пару. Муж начинает злиться. Иногда я говорю таким неразумным женщинам: никогда не называйте имени, никогда не показывайте пример на конкретном человеке. Вот посмотри, какой этот брат или какая-то семья. Вот. Обычно мужья говорят: ну иди к нему. То есть он начинает ревновать: а ты, значит, любишь его. Вот. Надо, чтобы вы любили вашего мужа. Когда он увидит, что вы его любите, он горы для вас свернет. Почему он не делает? Он разуверился в вашей любви. Поэтому вам и кажется, что у вас трава стала суше, не такая красивая, как у соседа. У соседа такая зеленая трава, потому что жена его любит. Когда жены любят своих мужей, они становятся совершенно другими. У них появляется энергия, сила, то есть идеи всевозможные, как удивить свою жену, что еще ей сделать хорошего, потому что он видит, что она его любит. А если он видит, что она к нему охладевает, у него пропадает настроение вообще что-либо делать. Поэтому терпение Христово – это выражение любви Божией агапе. В-пятых, терпение Христово – это результат плода нашего духа от соработы нашего ведения с ведением Христовым. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Одна из составляющих плода – это долготерпение. Следовательно, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, принявший и оплодотворивший семя терпения Христова, потому что плод происходит от слияния семени. То есть, что такое семя? Семя попадает в яйцеклетку. Яйцеклетка – это наше послушание. Когда мы слушаемся, слово попадает в наше послушание уже готовое. Мы уже готовы послушаться, мы только ждем, как только Господь скажет, и мы сделаем. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это человек, принявший и оплодотворивший за счет послушания семя терпения Христова. В то время как нетерпеливый человек – это человек, принявший семя, выраженное в терпении Христовом, но отказавшийся его оплодотворить или явить ему это послушание. Сказал отец: «Пойдешь работать в виноградник?» Сын говорит: «Пойду». Принял семя. А другой сказал: «Не пойду», не принял. А потом подумал и сказал: «Пойду». И пошел. А тот подумал и думал: «А что я пойду, если тот не идет?» И не пошел. А оказалось, тот-то передумал и пошел. А он не пошел, потому что говорит: «А почему я должен делать, если этот не делает? Я что, за всех должен делать?» То есть часто вот таким образом мы теряем возможность оплодотворить семя терпения Христова. В-шестых, терпение Христова – это знание и способность находиться в правильном месте и в правильное время. Иоанна 7:8. Ученики спрашивают Христа, пойдет ли он на праздник в Иерусалим. Он им отвечает: «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Я просто привел данное местописание, таких мест достаточно, что все, что делает Бог, Он делает в свое время. Он появляется где-то в свое время, раньше не появится и позже не придет туда. Он всегда успеет. Он еще никогда нигде не опаздывал. Никогда не опаздывал. И никогда не приходил позже. То есть, поэтому очень важно понимать вот это правильное место и правильное время. То есть, если вы придете в правильное место в неправильное время, то вы проиграете. Вы помните, правильное место, девы, пять неразумных дев, пришли в правильное место, но пришли с опозданием. И говорит: «Господи, отвори нам, вот мы пришли». Он ответил им: «Истинно говорю, вам не знаю вас». Так что можно прийти в правильное место, но в неправильное время. Поэтому семя терпения Христова, оно как раз видит правильное место и правильное время, потому что смотрит глазами Бога. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий ведением Христовым, способным разуметь и находиться в правильном месте и в правильное время. В то время как нетерпеливый человек – это человек, базирующийся на своем собственном мнении, а посему не способный разуметь и находиться в правильном месте в правильное время. В-седьмых, терпение Христово – это способность не только ожидать, но и активизировать возвращение Христа за Церковью. Евреям 9:28. «Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении». Слово «ожидать» – терпеть. То есть вот те, кто терпят, то есть вот это терпение должно связано быть с ожиданием. Если в терпении нет ожидания, просто человек терпит и не ожидает. Ведь можно терпеть, не ожидая ничего. Только бы ночь простоять, да день продержаться. А можно ожидать. Так вот, те, кто ожидают, то таким образом они активизируют. Потому что ожидающие возвращения Христа во спасение – это те, которые сделались подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, то час отворить ему». Поэтому смысл слова «ожидать» в назначении оригинала не предусматривает пассивности и является весьма активным. То есть ожидать – это бодрствовать, так как данное ожидание в предмете терпения Христова заключает в себя смысл активизировать возвращение Христа за Церковью, просить о Нем и призывать Его. Откровение 22:17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Да явится Господь за невестою Своею». То есть вот в молитве своей мы так должны провозглашать. Иногда люди говорят: «Господи, я еще не готов, я не могу так молиться». Ты никогда не будешь готов, если будешь думать, что ты будешь готов, потому только что ты должен сам себя проанализировать. Представь себя под кровь Христа, прими оправдание даром, и ты готов. И ты готов. Таким образом, человек, обладающий терпением Христовым, это, во-первых, человек, очищенный от греха, и, во-вторых, ожидающий или активизирующий явление Иисуса Христа с неба. В то время как нетерпеливый человек – это человек, во-первых, не очищенный от своих грехов, во-вторых, ожидающий не явления Иисуса, Господа с неба, а исполнение Его обетований, выраженных в процветании, успехе и здоровье, то есть физическом здоровье в этой жизни. Писание говорит: если вы в этой жизни только надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Хорошо, вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять терпение Христово в показании нашей веры пред Богом? Мы дали небольшое определение, чем является терпение Христово. А теперь посмотрим назначение. Во-первых, назначение терпения Христова призвано участвовать во владевании самим собою. Притчи 16:32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». То есть, оказывается, для того, чтобы владеть собою, необходимо иметь терпение Христово. Если человек не обладает терпением Христовым, он говорит: «Я не могу, я хочу». Вы, говорит, понимаете, это такая страсть, я не могу ее удержать. Вот человек, долготерпеливый, обладающий терпением Христовым, он может держать в узде все свои страсти, сдерживать их. Таким образом, наличие терпения Христова – это способность владеть собою, в то время как торопливость – это неспособность владеть собою. Во-вторых, назначение терпения Христова призвано сохранять нас в границах меры нашей веры. Екклесиаста 7:8. «Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного». Вы знаете, нетерпеливый человек – это человек высокомерный. Он начал дело, видит, что успех есть в его деле, и он уже все, значит, у него появляется высокомерие, потому что он имеет успех. Я встречал одного пастора с процветающей хорошей церковью. Он говорил, когда ему говорили: «Какая у вас хорошая церковь?» Он говорил: «Какой пастор, такая и церковь». Вот. Когда успех церкви пропал и началась сумятица, полностью разброд, ему говорят: «Что это такое случилось? Ты говорил, что вот какая церковь, то есть какой пастор, такая и церковь. А теперь что?» А он говорит: «Илья был нормален пред Богом, а Израиль ненормальный. Причем здесь я?» То есть сразу отказался от церкви. Моментально отказался. Моисей не отказался. Когда Бог сказал ему: «Что это с этим народом случилось, который ты ведешь? Я сейчас его уничтожу, отойди от него». Он сказал: «Тогда и меня уничтожь вместе с этим народом». И тогда Господь сказал: «Я восстановлю этот народ, я прощаю его». То есть подлинный капитан корабля, он не уходит с тонущего корабля. Он стоит у штурвала и уходит на дно вместе с кораблем. То есть настоящий пастор никогда не бросит овец в любых ситуациях, он останется с ними. Он не станет прикладывать вину на овец. Он возьмет ее на себя перед Богом и скажет: «Господи, помилуй овец твоих». Он начнет молиться о них. Так должен поступать каждый отец в своем семействе. Когда дети начинают не слушаться, или с ними что-то происходит, они впадают в грех, или с женой что-то происходит, мужья должны стать в проломе и нести ответственность, то есть навлекать на себя вот эту беду и говорить: «Господи, я ответственен, я глава, я беру это на себя». Так что вот назначение терпения Христова призвано сохранять нас в границах меры. То есть вот есть границы, в которых мы должны сохранять меру нашей веры. Бог не ограничивает меру нашей веры, мы ее ограничиваем. Бог не меру и дает духа. Но вот насколько мы приняли, насколько мы возросли, настолько мы и можем обладать. Мы не можем обладать большим. И терпение Христово как раз указывает эти четкие границы, чтобы мы не думали о себе более, нежели должно думать, но чтобы думали скромно по мере веры. Вы знаете, я всегда смотрю, и у меня есть такое твердое убеждение, что достаточно Господу отступить, и от нас не останется и следа, ничего не останется. Все буквально встанут друг против друга, не будут понимать друг друга, разойдутся с друг другом и не смогут переносить, покрывать друг друга. То есть достаточно Господу только отступить, и все единомыслие пропадет, вся теплота пропадет, весь уют уйдет. И сознавая это, в сердце появляется, зависимость от Господа, какая-то скромность, какой-то страх перед Богом. Когда будет вот такое же состояние у отца семейства, иногда мы чересчур сильно гордимся за детей и говорим, какие у меня дети, посмотрите, какие у меня дети. Если Господь отступит, твои дети начнут поклоняться идолам, и ты будешь свидетелем этому. Поэтому всегда надо понимать, что просто это великая милость Божия. Это просто великая милость Божия, что у тебя такие дети, что у тебя такая церковь, что у тебя такая работа, и ты владеешь такой профессией, и ты способен кормить свою семью, и ты в успехе. Это милость Божия, а не твои таланты. Поэтому терпеливый человек – это человек невысокомерный, доводящий полученное ему дело до конца. А доводит он свое дело до конца благодаря тому, что он находится в границах меры своей веры. Нетерпеливый же человек – это человек высокомерный, не разумеющий истинной меры своей веры, в силу чего он не способен доводить порученное ему Богом дело до конца. Он бросает его на половине, как только становится трудно, он бежит. Как Христос сказал, наемник не пастырь. Когда видит приближающегося волка, он оставляет стадо и бежит, лишь бы спасти самого себя. А то, что там с овцами будет, его не беспокоит. Истинный пастырь заслоняет собою овец. То есть, вот как я сказал, берет на себя вину перед Богом. В-третьих, назначение терпения Христова призвано способствовать утешению распри. Притча 15:18. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Очень интересное место Священного Писания, которое показывает назначение терпения. То есть мы иногда посылаем таких людей, которые знаем, когда там что-то есть такое, и нужно определенное терпение миротворцу. Миротворцы – это люди, обладающие терпением Христовым, которые могут творить мир. Если вы можете творить мир Божий и объединить кого-то с кем-то, кто ссорится между собою, то это говорит о том, что вы обладаете терпением Христовым, потому что это процесс, который заключен в определенное время. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий мудростью и способностью утешать раздоры и распрю. В то время как нетерпеливый – это вспыльчивый человек, там, где он появляется, он сам и возбуждает раздор. В-четвертых, назначение терпения Христова призвано способствовать ожиданию и получению обещанного от Бога. Евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». То есть, оказывается, нужно исполнить некоторые условия. И вот пока эти условия не исполнены, человек должен терпеть и ожидать. Почему люди часто не получают? Потому что они опускают руки. Они не видят хорошо цели. То есть у них нет терпения Христова, они не видят цели, и поэтому они начинают как бы хорошо, потом говорят, да нет никакого результата, нет никакого плода от того, что я делаю. Ну вот, некоторые говорят, вот я десятины приношу. Иногда нашим сестрам и братьям говорят, вы приносите десятины, посмотрите, в каком вы положении, а мы этого не делаем, и мы лучше вас живем, посмотрите, вот понаблюдайте. Я наблюдал таких людей, которые действительно стали очень успешно развиваться, надмиваясь. Я говорил, подождите, подождем и посмотрим дальше, еще не вечер. И правда, еще не вечер, и многие из этих людей сейчас полностью разбитого корыта. А те, которым они говорили, вот посмотри, я не отдаю десятины, а посмотри, как я процветаю, они сейчас у разбитого корыта, а эти люди сейчас процветают. То есть всему свое время, то есть умение ожидать обещанное, исполняя волю Божию, терпение нужно вам. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это, с одной стороны, человек, обладающий уникальной способностью угадывать и удовлетворять желания Бога, а с другой, он способен получать обещанное от Бога. А нетерпеливый человек – это человек, лишивший себя возможности угадывать и исполнять желания Бога, а, следовательно, лишившийся прав на обещанное от Бога. В-пятых, назначение терпения Христова призвано устранять все недостатки на пути к совершенству во Христе. Иакова 1, 2, 4. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот это место Священного Писания говорит о том, что терпение Христово способно привести нас к совершенству. И если вы обладаете терпением Христовым, вы уже на пути к совершенству. Оно приведет вас туда обязательно. А человек, который не обладает терпением Христовым, он никогда не придет к совершенству. В-шестых, назначение терпения Христова призвано блюсти как свои суверенные права, так и суверенные права своих ближних. Откровение 13:10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Обратите внимание, здесь связано, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. То есть, когда вы пленяете человека, вы нарушаете его свободу, его суверенное право. Писание говорит, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, нарушая свободу человека, лишая его жизни, тот сам будет ее лишен. Здесь написано, здесь терпение и вера святых. Имеется в виду, не нужно лишать жизни того, кто должен быть ее лишен за содеянное преступление лично пред вами. Представьте это Богу, терпите. Он говорит, дайте мне возмездие. Здесь имеется в виду, что человек может прощать для того, чтобы Бог мог судить этого человека. Часто наша обида не дает Богу возможность судить нашего обидчика. Здесь говорится как раз, кто ведет в плен, кто пленяет своего обидчика за счет того, что он его обидел, несправедливо поступил, и у вас есть право его пленить, у вас есть право отнять у него жизнь, не простить ему. Но тогда и вы будете непрощены, и тогда и ваша жизнь будет лишена. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который никогда не пытается кого-либо контролировать или брать в плен, а также никогда не использует меч, слово для убийства другого человека или для его осуждения. В то время как нетерпеливый – это человек, находящийся в таком неведении, тьме, он находит успокоение и удовлетворение в контролировании и осуждении не самого себя, а других, в силу чего ему надлежит быть осужденным на вечную смерть. В-седьмых, назначение терпения Христова призвано сохранить нас от годины искушения. Я читал в некоторых книгах последних генералов Божьих, так называемых, которые говорили, что от годины искушения невозможно быть укрытым, нам нужно готовиться встретить ее во всеоружии. Однако, давайте прочтем такое место, Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Так что, согласно этого текста, человек, обладающий терпением Христовым, это, с одной стороны, человек, сохраняющий себя в состоянии ожидания и готовности встретить лицом к лицу явление Иисуса Христа с неба, а с другой – обладающий гарантиями, что он будет избавлен от грядущего гнева. Как 1 Фессалоникийцам 1:10 говорится, «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть о при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Вот вам два места Священного Писания, которые говорят о том, что святые могут быть избавлены от грядущего гнева. Поэтому нетерпеливый человек – это человек, не ищущий встречи с Богом и не готовый к встрече с Богом, а с другой – оставленный пожать время грядущего гнева. У нас время вышло, и поэтому я на этом закончу. И мы сейчас будем молиться. Если Дух Святой каким-либо образом кого-либо из вас коснулся и открыл какую-то истину, и она стала вашей, и вы готовы ее привести в исполнение, мы сейчас будем молиться. Вы можете выйти сюда, и мы будем молиться за вас. Если вы больны или немощны, если у вас погас свет надежды, Господь снова зажжет этот свет надежды во время покаяния. Если вы обижены на кого-то, простите обиду, отпустите измученного на свободу. Простите вашу жену, простите вашего мужа, простите ваших детей, простите ваших родителей, вашего лидера, вашего менеджера на работе, вашего соседа, вашу сестру, вашего брата. И Господь явит вам милость свою, терпение Христово. Вы начнете что-то видеть, чего раньше не видели. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он готов помиловать вас, простить, очистить, исцелить и зажечь новый свет надежды. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством, с моими страхами, с моей зависимостью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Защити меня от страха, от гнева, от болезни, от нищеты, от ненависти, обиды. Я прощаю моих обидчиков во имя Твое. И прямо сейчас, перед небом адом, я принимаю Твое исцеление, Твое прощение, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас я хочу провозгласить и исповедать пред лицом Твоим, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.